за это Харвут и Сватова. 86-я статья. Шамати и построили несчастные города. Писание говорит, и построили несчастные города для фараона, Питон и Рамсес. Следует спросить, но ведь Питон и Рамсес означают, что это красивые города, а несчастные мискенот, города, означают, что они бедные и нищие. А также от слова «опасность» — «сакана». Также следует понять то, что спросил наш праотец Авраам и сказал, «Как я буду знать, что я унаследую ее, то есть землю Израиля?» И что же ответил ему Творец? Сказано, и сказал он Аврааму, «Знай, что пришельцами будет потомство твое в чужой стране». И поработят их, и будут угнетать их 400 лет. В простом понимании трудно понять. Ведь суть вопроса была в том, что он хотел гарантии наследования. Но не видно никаких гарантий в ответе, которые дал ему Творец, что потомство твое будет в изгнании. Однако получается, что этот ответ его удовлетворил. Ведь мы видим, что Авраам, когда у него был спор с Творцом по поводу жителей из дома, у него был долгий спор с Творцом. И всякий раз он говорил, «А может быть?» А здесь, когда Творец сказал, что потомство твое будет в изгнании, он уже принял это как удовлетворяющий его ответ. И он не стал затевать никакого спора и говорить «может быть», а он принял его как гарантии наследования земли Израиля. И отсюда следует понять этот ответ. А также следует понять то, что объяснила книга Зоар по поводу стиха, и фараон приблизил. И она объясняет, что он приблизил их к возвращению к Творцу. Разве возможно, чтобы злодей фараон захотел приблизить их к возвращению? И чтобы понять все это, нужно понять высказывание мудрецов, звучащее так, как объяснял Раби Иуда, в грядущем будущем Творец приведет злое начало и убьет его перед праведниками и перед грешниками. Праведникам оно кажется высокой горой, а грешникам оно кажется тонким волосом. Те плачут, и эти плачут. Праведники плачут и говорят, как же мы могли одолеть такую высокую гору? А грешники плачут и говорят, как же мы могли не одолеть такой тонкий волос? И все это высказывание странно. Первое. Если он уже убил злое начало, откуда есть еще грешники? Второе. Почему праведники плачут? Ведь они, наоборот, должны были бы радоваться. Третье. Как возможны два мнения в мире, в то время как оба они, то есть и те, и другие, уже пришли к состоянию истины? Ведь это высказывание говорит о грядущем будущем. А тогда наверняка наступит состояние истины. Как же возможно в мире такое диаметральное различие от тонкого волоса до высокой горы? И Бааль ха-Сулам объясняет это тем, что сказали наши мудрецы. Сказал Рави Аси, злое начало сначала подобно нити паука, а в конце подобно канатам тележным. Как сказано, горе вам, влекущие на себя грех вервями суетности и вину, как канатами тележными. Мы должны знать великое правило, что наша работа, которая дана нам, чтобы быть основанной на вере выше знания, не вызвана тем, что мы недостойны большей ступени. И потому нам дано все дано, чтобы мы получили все в кли веры. И это нам кажется низостью и умалением ценности. А человек ожидает, когда же мы сможем избавиться от этого бремени, называемого вера выше знания. Однако это очень большая и важная ступень, величию которой нет конца и края. А то, что представляется нам низостью, вызвано желанием получать заключенным в нас. А в желании получать следует различать голову Рош и тело Гуф, где голова называется знанием, а тело называется получением. Поэтому все, что противоречит знанию, считается у нас низостью и животными действиями. И из сказанного следует объяснить то, что праотец Авраам спросил Творца, «Как я буду знать, что унаследую ее?» Ведь как такое возможно, что они смогут принять на себя бремя веры? Ведь это против знания. А кто же может идти против знания? В таком случае, как же произойдет так, что они удостоятся света веры? Ведь все совершенство зависит только от этого. И на это ответил ему Творец, «Знай, что они будут в изгнании». Что означает, что он приготовил клипу, то есть злое начало подлого человека, и это фараон, царь египетский, где буквы слова «фараон» — «паро», это те же буквы, что и в слове «оров» — задняя сторона шеи. Как сказал Ари во «Вратах намерения» о Песахе, что фараон — это свойство задней стороны шеи, сужающее море, Мецарьям, то есть Мицраим, Египет. И он высасывал высшее благо, когда оно опускается к нижним. Посредством своего вопроса, который он задает, «Кто этот Творец, голос которого я должен слушать?» И тотчас же, вместе с возникновением этого вопроса, они уже находятся во власти клипот. Как говорит Рамбам в стихе, «Не обращайтесь к идолам». Одним этим обращением, то есть одним этим вопросом, они уже приступают запрет «Не обращайтесь». А поскольку ситра ахра хочет иметь возможность высасывать высшее благо из святости, то что же она тогда делает, чтобы иметь возможность высасывать высшее благо из святости? И это, как говорит нам Писание, и фараон приблизил. И книга Зоара объясняет, что он приблизил их к возвращению. И она спрашивает, Как можно говорить о том, что фараон приблизил их к возвращению, тогда как образ действия клипот отдаляет человека от Творца? И в этом смысл слов «и построили несчастные города». То есть, так было для Израиля. Другими словами, сколько бы они ни работали во время изгнания, фараон все забирал в свое распоряжение. Но как бы то ни было, народ Израиля был бедным, что называется несчастным, свойство нищего. А еще можно объяснить слово «мискинот», «несчастный» от слова «опасность», «сакана». То есть они были в большой опасности, что останутся в этом состоянии на все дни своей жизни. Однако для фараона работа Израиля была Питом и Рамсес. То есть чрезвычайно красивые города. Согласно этому объяснение будет «и построили несчастные города для Израиля, а для фараона — Питом и Рамсес». Ведь все результаты работы Израиля падали в клипот, и они не видели никакого благословения в своей работе. А когда они усиливались в работе в вере и в свойстве отдачи, они в самом деле видели: «Плодитесь и размножайтесь». А в тот момент, когда они падали в свойство знания и получения, они тотчас же попадали под власть клипы фараона. И тогда они пришли к абсолютному и окончательному решению, что служение должно быть в свойстве веры выше знания и в свойстве отдачи. Однако они видели, что у них нет собственной силы, позволяющей выйти из-под власти фараона. Поэтому сказано: «И стенали сыны Израиля от работы, ибо они боялись, что они останутся там в изгнании навеки». И тогда «и вознесся вопль их к Творцу, и они удостоились выйти из египетского изгнания». Получается, что до того, как они увидели то состояние, в котором они находятся во власти клипот, им стало больно, и они испугались, что останутся там навечно. Нет никакой необходимости, чтобы Творец помогал им с получающими келим, если они не ощущают вреда и недостатка, которые заключены в этом, что это все, что мешает прилепиться к Творцу. Ведь иначе человек больше ценит работу в свойстве знания и получения, тогда как свойство веры считается низостью, и они предпочитают знание и получение, потому что так обязывает поступать внешний разум человека. И поэтому им было уготовано изгнание, чтобы они почувствовали, что у них нет никакого продвижения в приближении к Творцу, и вся их работа опускается в египетскую клипу. И тогда они увидели, что у них нет никакого выбора, а они обязаны принять на себя работу в низости, то есть в свойстве веры выше знания, и стремиться к свойству отдачи. А иначе они ощущают, что они находятся во власти ситрахры. Получается, что вера, которую они приняли на себя, была из-за того, что они увидели, что иначе у них нет никакого совета. И поэтому они согласились на работу в низости. И эта работа, и это называется работа, зависящая от условий, чтобы не упасть в сеть клипот. Они приняли на себя эту работу. Но если условие отменится, отменится и любовь к этой работе. Другими словами, если отменится злое начало, то есть уже нет того, кто мог бы внушить им мысли, что нужно обращаться к идолам, отменится и любовь к работе в низости. Происходит от упомянутого выше тонкого волоса. А поскольку уже раскрылось, что это грех, они уже умеют оберегать себя от этого тонкого волоса. И тогда они понимают, что нет другого совета, если они хотят войти в святость, кроме как принять работу в низости, то есть в вере и отдаче. Иначе они видят, что они находятся под властью клипы фараона, царя египетского. Получается, что польза от изгнания была в том, чтобы они почувствовали, что желание получать является грехом. И это причина того, что они решат, что нет другого совета, кроме как пытаться прийти к отдающим келим. И потому Творец ответил праотцу нашему Аврааму на вопрос, когда он попросил гарантии наследования земли. «Знай, что пришельцами будет потомство твое, и будут угнетать их». Ведь благодаря изгнанию они придут к раскрытию тонкого волоса, то есть греха. И тогда они придут к принятию истинной работы, чтобы отдалить себя от этого греха. И это то, имеется в виду, что поскольку злое начало отменилось, получается, что у праведников нет причины, чтобы им было нужно работать в свойстве веры выше знания. В таком случае, если у них нет причины, кто же заставляет их? Поэтому, когда они видят, что грешники, которые остались с тонким волосом и не исправили этот тонкий волос в то время, когда присутствовало злое начало, когда было желательно, чтобы они исправили. Ведь тогда желание получать было раскрыто как грех. Тогда как сейчас, оно не воспринимается как грех, а воспринимается как тонкий волос. Поэтому, если нет причины, сейчас нет места для исправления. Но вместе с тем нет и возможности для слияния, потому что различия по форме остались. И все их исправление заключается в том, что праведники ступают по ним. То есть, когда они видят, что сейчас уже нет страха перед сетью клипот, ибо злое начало уже убито. В таком случае, почему же сейчас они должны работать в свойстве веры выше знания? Но когда они видят, что грешники сейчас не могут прийти к слиянию, потому что сейчас у них нет причины, то есть злого начала, чтобы грех был виден им, но вместе с тем они остаются снаружи, потому что в конечном счете различие по форме осталось. Поэтому праведники, когда они видят это, понимают, как хорошо было для них, что у них была причина работать в свойстве отдачи. То есть им казалось, что они занимаются отдачей только из-за злого начала. Однако они видят, что грех, которые они видели тогда, был им во благо. То есть эта работа действительно является главным. И не из-за страха, что они попадут под власть клипот, они совершают эту работу. И доказательство этому Зивуга. И в этом объяснение того, что праведники плачут и говорят, как же мы могли одолеть такую высокую гору? Ведь сейчас они видят, что было до умерщвления злого начала, когда власть его была очень велика. В свойстве одно против другого создал Творец. И к ним было проявлено большое милосердие со стороны Творца, который дал им силы выиграть войну со злым началом. А сейчас они испытывают радость и ликование от того чуда, которое произошло с ними тогда. То есть в прошлом. И это называется Мохин Катнута. И грешники плачут, потому что сейчас у них нет никакого совета, как прилепиться к Творцу. Хотя сейчас они видят, что это всего лишь тонкий волос. Однако поскольку сейчас нет злого начала, у них нет причины, позволяющей изменить получающие келим на отдающие. Они лишь видят, что они снаружи, поэтому они плачут. Однако их исправление состоит в том, что они становятся прахом под ногами праведников. То есть, как сказано выше, благодаря тому, что праведники видят, что, несмотря на то, что сейчас нет злого начала, и тем не менее грешники не могут удостоиться слияния, тогда они говорят о том, что думали, что только из-за злого начала следует идти путями отдачи. А они видят, что это является истинным кли. То есть, даже если бы не было злого начала, этот путь все равно является истинным. Ведь путь веры — это прекрасный путь. И отсюда поймем, почему грешники... Почему остаются грешники после умерщвления злого начала? Это для того, чтобы они были прахом под ногами праведников. Ведь если бы не осталось грешников, не было бы тех, кто раскроет эту великую вещь, что путь веры не определяется любовью, зависимой от каких-либо условий. То есть не из-за злого начала надо идти путем веры, а это безусловная любовь. Ведь сейчас уже нет злого начала. И все же, только путем веры можно удостоиться слияния с Творцом. А в другой раз я слышал, что то, что мы нуждаемся именно в вере, вызвано гордыней, которая есть у нас. И поэтому нам трудно принять веру. То есть, несмотря на то, что вера — это высокое свойство и прекрасная ступень, ценность, значение и совершенство величия, которое нижний не в состоянии постичь и понять, что происходит только из-за существующей в нас гордыни, то есть желание получать. Нам кажется, что является свойством низости и животным действием. И по этой причине нам уготовано состояние нечестивого человека. А в другой раз я слышал, что мы видим, что когда мы не желаем принимать веру, мы падаем из нашего состояния. И раз за разом мы поднимаемся и падаем, пока не решим в своем сердце, что у нас нет другого совета, кроме как утвердить веру. И это было для того, чтобы принять веру. И в этом смысл слов «И построили несчастные города для Израиля, для фараона». Можно ли понять, что такое состояние плача? Написано, что приходит к состоянию, когда умерщвляют злое начало. Одни плачут, и другие плачут. И это состояние веселья и радости. Что такое плач?
Они говорят, как мы не могли выдержать, как... справиться против этого, против того, то есть как эти вещи, которые нам подстроили, могли нас так запутать.
Но мы в работе, может быть, это уже состояние окончательного исправления, и мы не видим ничего, но мы говорим, что всегда мы должны рассматривать свое состояние и то состояние, к которому хотели бы прийти. И всегда стремиться, чтобы сравнить их и сказать, ну, что необходимо, чтобы прийти к правильному состоянию, ну, так, более-менее работа.
Не более-менее, а для безвыходности, потому что кто знает, каково правильное окончательное состояние.
Так что означает взглянуть на прошедшее состояние и быть в состоянии плача? Праведником или грешником? Что это за такой подход, понимание?
Ну, так еду ли атем?
Ну, скажите мне вы.
Вот вам так зворожила, вы
не раз. Повторю вопрос, посмотрим.
Может, лучше в тексте почитаем.
500.
Не расслышал страницы. Одни плачут, и другие плачут, потому что известно, что плач — это свойство катнута, вак. И есть отличие разделения между гар и вак, ибо мохин де вак светит в состоянии прошлого, то есть они берут жизненную силу и свет от того, что происходило с ними. В то же время мохин де гар светит в настоящем, благодаря тому, что совершает единение с Зивугом. И в этом объяснение того, что праведники плачут и говорят,
как же мы смогли одолеть такую высокую гору? Ведь сейчас они видят, что было до умерщвления злого начала, когда власть его была очень велика. Свойства одно против другого создал Творец, и к ним было проявлено большое милосердие со стороны Творца, который дал им сейчас силы выиграть войну со злым началом, и сейчас они испытывают радость и ликование от того чуда, которое происходило с ними в прошлом. Называется Мохин и Катнут. То есть это плач, но в то же время радость и ликование. Что же такое плач?
Плач — это то состояние. Каждое состояние самостоятельно. Когда они были, очень боялись того, что они останутся под властью злого начала.
Да.
Можно прочесть отрывок?
Да.
Он говорит тут. Не было того, кто бы раскрыл эту великую вещь, то, что путь веры не связан с зависимой любовью. И не из-за злого начала следовало идти по пути веры, а это любовь независимая. Поскольку сейчас нет уже злого начала, и тем не менее, только путем веры можно удостоиться слияния с Творцом.
Да.
То есть есть некоторое выяснение после выхода из Египта о том, что все прошлое, и то, что мы боролись со злым началом.
Я хочу все это принять на себя, хотя у меня есть возможность избавиться от этого.
Ну, скажем, после конгресса или какого-то мощного объединения, когда была сильная, хорошая внутренняя работа, мы как бы выходим в большой мир, и есть еще там работа, и мы можем сильно сделать акцент на слиянии без какого-то внешнего события.
Только с Творцом, чтобы он раскрылся и взял нас из Египта. Нам нечего делать. Да, Гершон.
Я бы хотел поговорить о необходимости выхода из Египта. Он пишет здесь: «И возопили сыны Израиля от работы, поскольку боялись, что останутся там в рабстве навсегда. И тогда возопили они, вывел их из Египта». Еще один абзац я хочу прочитать. «Прежде чем видели состояние, в котором они находятся под властью клипот, им больно, и они боятся, чтобы не остаться там навсегда. Тогда нет никакой потребности, чтобы Творец помог им в получающей кли, если не чувствуют того вреда и хисарона, и это... то, что мешает нам прилепиться к Творцу, поскольку иначе человек уважает работу в знании и получении, в то время как вера считается низостью и выбирается отдача. Так действует внешний разум человека. Вопрос. Они выходят из Египта, прежде чем чувствуют страх от того, что находится в желании получать. Откуда взялся этот страх?
Они видят в желании получать свое состояние. Им становится ясно, что это то, что удерживает их.
Но ведь он дает им наполнение.
Ну так что?
Он наполняет их? Откуда возникает страх?
Это все проблема, что он дает им наполнение.
И пока человек не будет бояться, и не почувствует, что природа вредит ему. Он никогда, у него не будет возможности, потребности выйти из своей природы.
Да.
Так откуда приходит это чувство и ощущение, что моя природа мне мешает? Она не хороша мне. Когда я начинаю вообще бояться этого? Ведь нужно бояться. Откуда это исходит?
Он видит, насколько это противоречит правильному окончательному состоянию.
Но он пишет, что правильное окончательное состояние — это то, что вера остается в свойстве низости, это не ценится людьми.
Это проблема?
То, что проблема, я понимаю, но почему спрашиваю, как ее решить? Выйти из нее.
Решают ее тем, что приходит свет веры. И наполняет все. И человек может в свете веры подняться. И тогда нет никаких проблем. Да.
Свет веры. Что заставляет его прийти и вдруг проявиться в человеке? Тот самый свет веры дает ощущение какое? Что он боится быть в желании получать, выстраивает в нем потребность выйти, попросить, воскричать. Почему вдруг вера должна находиться в сердце человека?
Ну, кулам хосвим ло.
Ну, все думают или нет? Есть ответ, Гилад?
Мне
кажется, что вы сказали, свет веры и дает ответ своим разумом, это не понять.
Да. Единственный.
Не, ну это как-то размывается, мы должны почувствовать страх. Я знаю, что такое чувствовать страх. Мне кажется, что каждый знает, что значит бояться. Я читаю, что нужно бояться от того, что нахожусь в желании получать. Я учусь ни день, ни два, никогда не чувствовал такого страха. И мне хочется спросить, как прийти к такому страху? Страху, ведь я никогда не боялся так остаться в желании получать до крика. Откуда приходит это ощущение и крик, и страх?
От Творца.
И что его заставит пробудить во мне такой страх?
Пахат бидюк мима.
Страх чего именно?
От того, что я нахожусь в природе ради получения. И это... Я в опасности. Я читаю об этом, я могу это понять. Но ощущение страха, тревоги, все, что приводит к молитве в конечном итоге, я не вижу, что меня к этому приведет. Знаете, я даже могу почувствовать плохо из-за того, что я нахожусь в такой природе. Но страх... Черный по белому, человек должен бояться. Даже больше, чем пару раз он об этом пишет. Может быть, я неправильно себе представляю этот страх.
Нет, ну это страх, который знаком человеку. Только здесь это особые вещи, чего он боится. Так как прийти к такому страху?
Ну вот я спрашиваю, как прийти к страху от того, что я не могу отдавать. Можно рассказать всякие истории человека, ну, в другом кругообороте. Ты главное, откуда берется эта потребность?
Интересно. То есть я могу успокоиться даже от того, что не сейчас, так в следующем кругообороте.
Ну, даже так?
Да.
Кен?
Да. Так что делать?
Спрашиваем
Рава.
Нет, так мы молимся Творцу именно с этим вопросом. И чего мы ожидаем?
Чтобы дал потребность и желание отдавать.
Иначе?
Ну хорошо, если бы был какой-то другой фидбэк, обратная связь, если бы мог себе сказать, тебе будет все плохо, я могу все что угодно сказать, но главное, сердце должно пожелать. Я хочу отдавать, ну хорошо. И завтра я захочу отдавать, и послезавтра. Может, иногда на самом деле не будет такой просьбы отдавать, и товарищи ее могут пробудить. Но этот страх, тревога, должно быть требование. Я не могу идти ни секунды без того, чтобы было какое-то требование. Я и спрашиваю, откуда это требование появляется. Понятно, что от Творца. Сила веры, сила веры. Понятно, что это другая сила. Но что будет причиной, чтобы она появилась, сила?
Но если вижу чува.
Они маским в мамших крану.
Я согласен и продолжу. На прошлой неделе мы читали притчу Баля Сулама о комнате. Когда включают свет, то видно, что есть грязь в комнате.
Да.
И это неудобное состояние. Чувствуется, что есть грязь в этой комнате. На самом деле свет появляется и раскрывает истину. Вопрос, кто открывает окно, чтобы проник немножко свет, чтобы человек понял, что происходит. Тогда он понимает, что окно открывают товарищи, и открывают ему учебы, открывают ему рав и каббалисты. Но само состояние тоже не очень удобное. Он должен не может идти спать и быть с собой доволен. Но с другой стороны, связь, страх о связи с товарищами и о пути, чтобы, да, свет проник в эту комнату, иначе так и умрет без знания. И все, что касается веры, есть вот такой тонкий нюанс, потому что любая вера может перейти в знание, и тогда как бы исчезает работа. Мы повторяем какие-то вещи много лет, человек может согласиться с этим, с тем, что он соглашается. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, это у него крадет работу. Как сохранить этот тонкий момент, чтобы выбирать путь веры, но не вносить его в разум?
Я
понимаю вопрос.
Молиться.
Только молиться, да?
Я приведу пример.
Страница 418, мы продолжаем с подзаголовка «Окружение как фактор влияния». 418-я страница «Окружение как фактор влияния». И эта защита означает, что мы всегда можем добавить в выборе нашего окружения, которое представляет собой товарищей, книги, учителей и им подобное. Подобно человеку, который получил в наследство от своего отца кубометр пшеницы. Эту небольшую меру он может превратить во многие десятки, всего лишь выбрав окружающую среду для своей основы. То есть плодородную почву, содержащую все соли и другие вещества, которые полностью в изобилии питают пшеницу. Аналогично в работе следует улучшать условия окружающей среды, чтобы они соответствовали росту и процветанию. Ибо умный поступит разумно, выбрав для себя все хорошие условия и получит благословение. А глупец возьмет все, что ему подвернется, и потому посев обернется для него проклятием, а не благословением. Таким образом, все улучшение и весь выигрыш зависят от выбора окружающей среды для посева пшеницы. Однако после посева в выбранном месте окончательный вид пшеницы уже определен в соответствии с той мерой, которую эта окружающая среда способна предоставить. Аналогично и с нашим предметом. Ведь, по правде говоря, свободы воли нет, и человек подвержен воздействию четырех названных факторов и обязан думать и анализировать так, как они предлагают ему, не имея никакой силы критиковать или менять хоть что-либо, подобно пшенице, которая уже помещена в окружающую среду. Однако существует свобода воли изначально выбрать такое окружение, такие книги и таких наставников, которые передают ему хорошие идеи. А если он не поступит так, а готов взять любое подвернувшееся ему окружение, и читать любую книгу, попавшую ему в руки, он по этой причине без сомнения попадет в плохое окружение или потратит свое время на бесполезные книги, которых больше, и они удобнее для него. И потому он подпадает под влияние плохих и дурных понятий, которые приводят его к преступлению и греху, и он наверняка будет наказан не из-за плохих мыслей или поступков, в которых у него нет выбора, а за то, что не выбрал находиться в хорошем окружении. Ибо в этом выбор, несомненно, существует, как выяснилось выше. Поэтому старающийся во все дни жизни своей всякий раз выбрать лучшее окружение достоин похвалы и вознаграждения. И тут тоже не из-за его хороших мыслей и поступков, приходящих к нему по неволе, не по его выбору, а благодаря его усилиям по обретению хорошего окружения, которое приводит его к этим мыслям и поступкам. И потому сказал Раби Ишуа бен Прахия: «Сделай себе учителя и купи себе товарища».
Вопросы.
Вопросы.
Он пишет, что все должно быть окружение, которое
все слушают вопрос товарища. И кто-то на это потом ответит.
Он говорит, что необходимо выбирать правильное окружение для того, чтобы сеять пшеницу. А потом он говорит, что нужно улучшать это место, а организовывать эти условия, не просто посеять, но также и улучшать эти условия. А потом он говорит, что, собственно, зависит от зерен, которые растут. Это то, что ты выбрал с самого начала. Так в чем же тогда улучшение условий? В чем тогда смысл в том, что человек прилагает усилия, и он улучшает землю, пашет и делает то, что нужно?
Это что, не важно?
Это вопрос. Он в конце концов говорит, что выбери окружение и оставайся. Это вопрос, а результат должен прийти сам собой. Он говорит, что все зависит от выбора окружения, от выбора среды при посеве пшеницы. А потом он говорит, нужно выбрать и нужно культивировать. Так от чего же зависит результат этой пшеницы?
Ну, от всего того, что может повлиять на пшеницу.
Вопрос, человек, который находится сейчас и видит, что он в плохом окружении, он может улучшить это окружение, работать над ней, или он должен просто оставить и начать все снова, выбрать условия, выбрать среду и...
Нет-нет, там, где он находится, там он и должен это делать.
Так от чего тогда зависит рост пшеницы?
От того, что он выбирает.
От первой среды или от его усилий?
Что значит первое окружение?
Потому что, прежде всего, нужно выбрать среду, выбрать землю, чтобы это правильное место.
Но это же не значит, что он выбирает, переходя с места на место.
Что значит выбрать правильную среду?
Он учится тому, как он может вообще культивировать, как он может поспособствовать, да, для этой почвы.
То есть...
То есть каждый период, он как бы сам по себе.
Так в наш период, сейчас десятки, что означает, что я выбираю лучшее окружение, которое приводит эти силы, скрытые в основе, к развитию?
Ну, в соответствии с тем, как мы это изучаем и понимаем, да, в наше время, в нашем окружении, с теми внутренними данными, которые есть в нас, с чем мы родились и с чем мы развиваемся. Это то, что нам нужно так вот и продолжать.
Относительно чего? Относительно того, что написано в статьях.
К тому, как мы понимаем, что нужно раскрывать, то, что мы способны раскрыть. Насколько Творец дает нам в этом поколении раскрыться нам.
Я понимаю, так что значит лучшее окружение? Я работаю в своей десятке в окружении.
Относительно. Все относительно того окружения, в котором ты находишься, чтобы окружение было лучше. Что значит лучше? Ближе к исправлению.
Как я могу это измерить?
А что бы ты хотел, чтобы ты мог измерить?
Если я работаю внутри окружения, каков индикатор, что это окружение лучшее? Я знаю, что хорошее окружение, здесь учат Бальсулама, Рабаша, сидят со мной на уроке, это я понимаю. Как я смотрю на то, что есть окружение плюс один? Как я вижу, что оно лучше?
То, что ты видишь перед нами, чем бы ты поспособствовал, сделал бы лучше вот отдельные свойства и общие свойства своего окружения?
Это моя работа в окружении?
Да. Ты обязан заботиться, чтобы окружение поднималось благодаря твоим усилиям и также... Каждый.
То есть эгоистические свойства, моя основа, это то, что он говорит, я могу увидеть, как я могу развивать свое окружение, которое лучше для меня.
Да, как ты видишь и говоришь.
И я не могу здесь ошибиться.
Не волнуйся, над нами есть еще сторож. Но как ты думал, как мы еще можем-то продвигаться? Что нам еще-то делать?
Есть различие между тем, что я развиваюсь, как я вижу, или свет, возвращающий к источнику, развивает, приводит нас к новому видению, к новой ступени.
он это делает в соответствии с твоим, да, когда ты предваряешь это своим вопросом.
Что тогда означает, что работа правильная, правильное намерение, или это вообще не важно, а просто вкладывать силы?
Насколько ты вместе со своими товарищами объединяетесь и вкладываете силы, Творец выстраивает вас так, что вы идете правильно.
Но
если есть вопросы, пожалуйста, я буду рад услышать.
Еще с одной стороны, если человек кладет руку на хорошую судьбу, как можно выбрать правильно окружение, правильно?
То, что человек выбирает, он рождается и развивается в соответствии с решемот в нем.
Так что тогда свобода выбора в окружении?
Выбор хорошего окружения — это то, что человек все время проверяет свои возможности войти в лучшее окружение, где там он сможет развиваться еще больше. То есть, что это отвечает на его молитвы.
Пшеница, которая посеяна в земле, она без выбора посеяна и развивается без выбора.
Да.
О каком выборе мы говорим здесь? Что нужно выбрать?
У пшеницы?
Ну вот, например.
Нет, у человека он может выбрать молитву.
Что значит выбрать молитву?
Что то, в чем он хочет развиваться, он в соответствии с этим он возносит молитву.
То есть выбор окружения — это выбор молитвы.
И в этом тоже. И в окружении, и также в молитве Творцу.
Выбор окружения в чем, собственно?
Чтобы были еще люди, как он, которые хотят прийти к той же цели.
Он выбирает это окружение, или его для него выбирают и помещают такое окружение?
Вначале он не выбирает, для него выбирают. Как мы видим, да, как вот зерно сеет в землю, и потом поливают, скажем. А потом все остальное уже зависит от него, насколько он развивается с помощью того, что на него воздействует окружение.
После того, как помещают его в землю, что нужно еще там сделать? Он развивается.
Ну, а развивается.
Так что зависит от него, от этого развития?
Нет, в этом развитии от него ничего не зависит. Но после того, как он приходит к какому-то... Ну, мы же не говорим о зернах пшеницы.
О нас, да.
Когда мы достигаем какого-то возраста, то в нас начинает просыпаться желание. К каким-то более высоким вещам.
Хорошо, а когда он находится уже в окружении, внутри десятки, что значит выбор в молитве?
Выбор более правильной связи. Укреплять товарищей больше. И вместе подниматься на более высокую ступень во взаимной отдаче. То есть насколько они в отдаче друг другу, помощи друг другу, это значит, что они хотят подниматься еще больше. И так вот за счет объединения между ними, вот этой отдачи в них, они поднимают себя.
То есть лучшее окружение — это окружение, присоединенное больше к Творцу.
И между ними, и с Творцом.
Спасибо.
Что, Ицк?
Мы прочитали первую часть о грешниках и праведниках. А сейчас, если я нахожусь в состоянии грешника, желание, как я могу выбрать окружение или захотеть выбрать окружение праведника?
Но ты же видишь, вы все вообще преступники, и все вы попали сюда, да? Где до этого ничего хорошего не было, ну, и все-таки вы попали в окружение, которое хочет развивать вас в правильном направлении и добром.
Да, вы сказали, что этот выбор, это он не наш, нас привели к этому.
Да, но Творец-то выбрал вас.
А после этого... Рав, мне кажется, что здесь есть два взгляда. Об одном он вообще не пишет, кажется, в выборе окружения. Первое, где ты помещаешь себя относительно общества, то есть в самом маленьком даже. Если ты где-то ездишь по дороге, сейчас ты можешь слушать урок утренний и делать что-то другое. Это что-то пассивное. А куда ты помещаешь себя каждое мгновение? А есть что-то еще активное здесь. Как я вкладываю в группу, а не пассивно, а активно.
Над каждым есть ангел. Есть ангел. Это я получил от Рабаша такое вот полное объяснение. Есть ангел, и с помощью этого ангела человек продвигается. И все. Когда... Он должен так почувствовать себя свободнее. Это происходит, еще свободнее происходит. Но как ребенок, который растет, да, с помощью родителей, что они ему дают делать? Ничего. Потом они дают ему больше свободы, и он чувствует себя, становится свободнее, пока не вырастает, и сам не становится...
Хорошо, я хочу как раз спросить об активной части. Скажем, ты можешь быть в десятке, и то, что ты в десятке, ты чувствуешь десятки, ты живешь в ней, ты можешь... Скажем, сегодня ты шац, дежурный, ты можешь... У тебя есть должна быть ответственность за десятку. Это не еще один выбор, который ты берешь на себя. Кажется, как раз... Насколько берут больше ответственности, ну, несмотря на то, что все это, можно сказать, что все это свыше, но насколько берут больше ответственности, чувствуют больше материал, находится в нем. Так я говорю, он говорит здесь о том, чтобы поместить себя как пшеницу. Да, это, как поместить себя, это пассивно. А где наш выбор активный, быть более вкладывающей частью?
Активный выбор в том, чтобы каждый день выбирать более эффективные средства для продвижения к целетворению.
Как раз здесь основа работы.
Ну хорошо, ну и?
То есть мы выбрали прийти на утренний урок, как сказал Рами в начале урока. Ну так выбрали, и мы приходим на утренний урок. Ну так и что? А сейчас как я вкладываю в утренний урок? Не просто пришел?
Ну хорошо.
В этом, мне кажется, как раз этим нужно заниматься постоянно.
Правильно, но мы-то уже на уроке, мы уже привычны и дальше. Теперь вопрос, что дальше?
То же самое в распространении, в десятке, во всем. Где мой вклад, они? Да.
Ну хорошо, беседа.
Хорошо, да.
Окружение может помочь как бы произвести собственный отчет, чтобы человек мог давать отчет сам себе, то как...
Она дает пример.
Ну, скажем, вы говорили в первой части, что человек должен как бы бояться, что он может упустить вот этот кругооборот. Как группа может оказывать давление, сказать, что вот сейчас он получил этот шанс возможности, чтобы он не упустил. Ему предоставлена сейчас возможность, получил наилучшие условия. И может быть, что он сейчас это упустит.
Молиться. Молиться.
Нет, ну как окружение дает это давление?
Окружение дает ему пример, и он чувствует, что он как бы опаздывает. Он отстает. И все. Тогда он поднимает молитву. связь с товарищами, и так продвигается.
И все вот эти вот расчеты, которые, вот то, что здесь написано, что из этого мира ты не возьмешь ничего, кроме Торы и добрых деяний, как это можно еще больше возбуждать в окружении?
Окружение может сделать все с человеком, может повлиять на него от края до края.
А как в десятке это пробудить и сказать, что все, что мы делаем?
Пример, пример. Да, сзади последний.
Туда. To save time, I'm going to ask in English.
I'm asking in English. Человек приходит в новое окружение, а и успех окружения зависит от развития новых привычек, насколько он подключается в это окружение, насколько быстрее они его принимают, так он быстрее развивается. Но я вижу вокруг себя очень много примеров великих товарищей вокруг меня. Я не способен делать, как они, я не способен быть, как они. Как я могу приобрести от них вот эти хорошие привычки? Как стать похожим на них?
В таком случае... В таком случае человек обычно прилепляется к... окружению и идет вместе с ними, пока, насколько это возможно, и служит им, в служении им. И все.
Я хочу прилепиться еще. Каждый день.
Еще больше, пожалуйста, зайди еще внутрь, еще более внутрь в эту группу, и они примут тебя таким образом. Ты почувствуешь их больше, и так ты изменишься.
Первый вопрос. Я хочу спросить о величии группы, о величии товарищей. В первую очередь, есть как бы такое намерение, что посредством группы получить силу Творца, чтобы включиться, чтобы почувствовать отмену, получить уважение по отношению к товарищам. Вот если есть такое вот ощущение, тут уже важно, кто мои товарищи, как они. Это ведь желание, это келим. Я ведь должен включиться и получить силу Творца. Так? Это важно? Или важно, кто мой товарищ и как?
Да, насколько группа, которую я ценю, она будет лучшей, сильной, действовать на меня, так я буду быстрее продвигаться. Дальше.
И вот мы читали, что мысли человека ему не подвластны. А мы знаем, что разум служит сердцу.
Да.
Так? Так как же мы получаем воздействие группы правильным образом для того, чтобы получить хорошие мысли, потому что каждое действие начинается с сердца. Так ведь? То как это сделать?
Что он сказал?
Как получить от группы хорошие мысли?
Как получить от группы хорошие мысли? Я прилепляюсь к товарищам, я ценю их, я люблю их, и я получаю от них мысли, добрые мысли. И так продвигаюсь.
Может быть, непонятно.
5:23.
Вы сказали, что у каждого есть ангел. Что зависит от человека, чтобы ангел его продвигал?
Зависит от человека то, что он хочет. Почему он хочет, чтобы этот ангел привел его? Как он его продвигать будет? Как он его будет беречь? Это все зависит от человека, от молитвы человека, от Творцу.
Норма,
Норма еще?
Если можно, спасибо. От чего зависит, какого ангела каждый получает?
Это то, что человек хочет от своей жизни, куда он хочет продвинуться, как он хочет, куда он хочет, чтобы его привели, к какой цели. Это все зависит от человека. Человек выбирает этих ангелов.
Барур.
Ну, то есть понятно, что есть у меня товарищи, и они на меня влияют, обязывают приходить на урок, изучать материал, пробуждать друг друга. А что вот за товарищами, за вот этим нашим окружением внешним, что это за система сил стоит, которая на меня действует?
Творец. Сам Творец. Никого другого. Николаев, Сочи.
Подскажите, вот в статье сказано, что Раби Йоси бен Кисма говорит, что в час кончины человека его сопровождают не серебро или золото, и драгоценные камни, и жемчуга, или штора, и добрые дела. Вот эта фраза, она как отрезвляющий душ такой действует на человека. Но с другой стороны, человеку неприятно думать о дне его смерти. Но эта точка дает важность большую и выбора окружения, и вклада в группу. Вот как можно в фокусе держать эту точку, что в час кончины ничего тебе не поможет, а только Тора и добрые дела?
Час кончины — это не час кончины, а новое рождение. Так нам надо понимать саму смерть. Так что, естественно, что тебя сопровождает, то, с чем ты входишь в новую жизнь. Ита-3.
Maestro, buongiorno. Buongiorno. Maestro, volevo chiederti questo: cosa rimane del desiderio di ricevere quando ci innestiamo in un nuovo ambiente? Qual è il ruolo nello sviluppo?
А что остается в желании получать, когда мы входим в новое окружение? В чем роль развития, да, вот этим ангелом?
Малах за кох.
Ангел — это сила, как вот сила притяжения, сила ветра, всевозможные такие силы. Они называются ангелами. В них нет ничего, что мы могли бы изменить. Но если мы удостаиваемся, то Творец меняет их. Как в нашей жизни. Больше солнца, меньше ветра, еще чего-то. Так это изменяется. Да?
В примере с врачом тут еще такое есть известное явление, что пока человек не почувствует, что он болен, он не пойдет к врачу, и даже когда он чувствует, что болен, не сразу идет к врачу, а отодвигает, ну пока уже просто, ну не обязан идти.
По его разуму.
Да, по своему разумению. Но мы же видим, ну а как? То есть недостаточно, что он знает, что врач может ему помочь. И даже он знает, что стоит как можно раньше пойти, тогда меньше страдать будет.
Ну так что ты хочешь сказать?
Что человек — это существо глупое.
Да, и что?
Не очень-то он учится-то. Может быть, есть умные люди, но мы-то видим, что большая часть — это... Они все время отодвигают.
Прежде всего, нужно всем раздать лекарства от глупости.
Да, что до того, как почувствовали, что они больны. То есть тут он говорит, что может использовать познания пророков и служителей Творца, использовать как советы врача. И даже при совете врача он не сразу начинает пользоваться, а пока не почувствует, что он болен и страдает. Но уж тем более советы служащих Творцу и пророков. Это еще сложнее, чем простой совет там, врача «возьми таблетку». А тут служители Творца «люби товарищей, меняй свою природу». Это вообще чуждо его.
Да.
Так как же человек может принять советы вот служителей Творца без того, что он сам пострадает и осознает зло в собственной природе как зло? Настолько, что он просто ему необходимо сейчас это лекарство.
Нужно его так воспитывать. Влиять на его родственников через средства массовой информации, говорить об этих явлениях. Нужно воспитывать человека. Никто не хочет идти к врачу. Есть такие, которые боятся укола. Укола. Ну и что в этом? Боятся, не могут пойти. И все. Ну а что делать?
Ну а что делать-то? Как? Вопрос, это вообще-то возможно? Принять совет без осознания зла?
Нет, без осознания зла ты остаешься в той же природе. Тебе нужно постижение зла, раскрытие зла в твоей природе. Это даст тебе возможность, поможет тебе освободиться от того, что у тебя есть, и приобрести хорошее качество. Как это возможно?
Но осознание зла ведь развивать. Вопрос, можно ли прийти к осознанию зла через путь Торы?
Воспитание.
Что такое воспитание?
Воспитание, когда рассказывают человеку, насколько нехорошо быть скупердяем там, или трусом, или чем там еще, неважно. И тогда с помощью этого дают ему наполнить это все другим способом, лучшим, постепенно продвигаясь от отрицательного места к положительному месту, с помощью окружения, с помощью игр, с помощью общей помощи.
А как человек может впечатлиться от этого?
Он впечатляется так, потому что он освобождается от внешних чуждых вещей и приобретает добрые, хорошие вещи.
Но пока что ему кажется, то, что среда ему предлагает, это плохие вещи, а опыт, жизненный опыт, что вот нынешние привычки, наоборот, они полезны, наполняют, дают ему удовольствие, как он примет новое?
Не до такой степени. Если человек уверен, что в чем он сейчас находится, это хорошо, и дает ему наслаждение, то ты не можешь подойти к нему. Нет, только при условии, что ты видишь, что он страдает. От чего-то, по крайней мере, страдает.
Ну хорошо, от чего-то страдает, но в недостаточной мере, чтобы пойти к врачу и получить лекарство.
это уже зависит от окружения. Если у него есть страдания в чем-то, то окружение уже может убедить его в том, что страдание пришло от этой причины, а не от той причины, и показать ему, как продвигаться для того, чтобы исправить это. Мы уже этим пользуемся. Да.
Когда получаем важность от окружения, это называется воздействие разума на тело?
Ну, скажем.
Ну вот вчера на трапезе была подготовка к утреннему уроку, ну вот этой команды. А сегодня утром 5:32 дали такую колоссальную подготовку и внесло такой страх, что товарищи могут выпасть из молитвы от того, что ты должны держать друг друга. Вот эта вот молитва 5 минут, когда хотят быть вместе. Ну и огромная благодарность за этот момент, когда все это зависит от тебя, и тебя держат. Как удержать это, вот когда мы сейчас выходим с урока?
Возвращаемся к этому несколько раз в неделю, пока это не заходит в тебя как вторая природа.